У нас хорошее время, чтобы разделить этот час вместе друг с другом. И перед тем, как мы пойдем в Слово Божие, я хочу, чтобы ты поприветствовал особым образом своего соседа, ближнего. Итак, послушай, не спеши, да, не спеши, ты такой быстрый, да, сделай так и дай пять так тому, кто рядышком. Давай, Юля, я здесь. Дай пять. Вот так. И те, кто нас смотрит, тоже просто дай пять. Слава Богу. Почему я это делаю? Потому что сегодняшняя проповедь, она называется «Дай пять Богу». Аминь. Ты сделал это человеку, и ты, конечно же, сидишь и думаешь, а как же это сделать Богу, которого я не вижу, которого не знаю, а вдруг я так раз и промахнулся. Но на самом деле все намного проще. Аминь. Но это проще для меня, потому что я знаю, о чем я буду проповедовать. Сложнее для вас, потому что вы еще не знаете. Да? Но наберитесь терпением и откровением. И я верю, что в завершении проповеди мы все не будем промахиваться, а четко давать Иисусу пять. Аминь. Итак, тема сегодняшней проповеди «Дай пять Богу». Я в свое время проповедовал, мне вообще нравится, да, то есть такие вот, ну, давать хорошие названия Слову Божьему, потому что как назовешь корабль, так он и поплывет, да? Как назовешь проповедь, так она и пойдет. И чтобы вызвать интерес, вот «Дай пять Богу» заинтересовало. Я в свое время проповедовал, брал такую тему, да, то есть небесный дресс-код. Человек, видать, послушал эту проповедь не до конца, просто вот, ну, название прочитал, да, и в комментарии отписался, ну, вот дают. Еще фейс-контроль бы придумали на небеса, да, то есть, но на самом деле, когда ты слышишь название проповеди, рекомендую тебе лучше дослушать до конца, да, чтобы сделать определенное заключение. Аминь. Итак, давайте откроем Иезекииль 37 главу. Иезекииль, 37 глава, с 1 стиха. Здесь, в этой истории, Бог учит нас очень простому принципу. В чем он заключается? Мы должны позволять Богу касаться нашей жизни. Вот что очень важно. Это очень важно. Более того, скажу, это жизненно важно для каждого верующего человека позволять Богу касаться своей жизни. Если ты не позволяешь Богу касаться своей жизни, у тебя будут серьезные последствия. А эти последствия, они очевидны в этой пророческой главе, книга Иезекииль, 37 глава, 1 стих. «Была на мне рука Господа». И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухи. И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И 11 стих этой же главы. «И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев». Конечно, мы взяли начало этой истории, завершение. Если вы будете читать всю эту историю, вы увидите, что Бог вдохновил пророка Иезекииля пророчески обратиться к костям, да, сказать, чтобы они ожили, и они ожили. Дальше эти кости были облечены в человеческие тела, дальше в них вошел Дух Божий, и они из сухих костей преобразовались в живой и духовный народ Божий Израиль. Но посмотрите, в чем разница в начале этой истории? «И была на мне рука Господа, и привел он меня на поле, которое было полно сухих костей». И вот это большое поле с сухими костями назывался Израиль. В чем разница? В том, что на пророке была рука Божья. Пророк Иезекииль, он позволил Богу коснуться себя, И поэтому он был духовен, он был живой, да, то есть он двигался в воле и в Духе Божьем. Но он пришел к большому полю, к большому количеству людей, которые вид был, как сухие кости. Почему они иссохли? Почему, да, то есть тот народ, который Бог избрал для себя, назвал своим и ввел в свою обетованную землю, они со временем, да, иссушили себя, да, до такого состояния, что стали сухими костями. Потому что на пути следования за Богом они вроде бы исполняли закон, они вроде бы, да, то есть старались исполнять Божьи заповеди, жить по Его Слову, но они высохли, потому что не позволяли Богу касаться своей жизни. Послушайте, мы можем смотреть на вот эту далекую историю Ветхого Завета и думать, что я живой, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Но давайте посмотрим, да, сделаем такой внутренний некий анализ, да, являешься ли ты живым, бодрым, да, то есть в слове, в общении, в жизни, в работе, или где-то, да, есть области, где ты уже начал подсыхать. Вот это очень важно, потому что, еще раз хочу сказать, что мы должны позволять Богу касаться нашей жизни. Мы можем ходить в церковь, мы можем слушать проповеди, мы можем молиться, можем даже поститься, и не по одному дню. Это все очень хорошая духовная практика. Но если мы, да, то есть в хождении в церковь, в молитве, в постах, в слушании проповеди, да, в чтении Слова Божия, если мы не позволяем Богу касаться своей жизни, себя лично, мы будем, несмотря на все это множество, да, то есть хороших дел, засыхать изнутри. И мы не будем понимать, почему так со мной происходит, почему я хожу в церковь и сохну, почему я читаю Библию и засыхаю, почему я даже молюсь и пощусь, да, но тем не менее, да, то есть я не вижу прилива, да, то есть такой жизненной энергии в свою жизнь, потому что ты высказываешь это Богу. Да? Ты читаешь Библию, чтобы найти какие-то оправдания. Ты приходишь в церковь, потому что ты привык. Но при этом всем, что я выше перечислил, это все места, где Бог хочет коснуться лично тебя. Послушайте, это как жизнь в браке. Можно быть верным семьянином, можно приносить всю зарплату домой, не пить, не курить, да, любить свою жену, любить своих детей. Но если ты живешь своей семье, со своей женой, и вы не касаетесь друг друга, ваши взаимоотношения, они скоро засохнут. Если там нету, да, то есть прикосновений любви, прикосновений, да, то есть физических, ваши взаимоотношения, они засохнут, несмотря на твою верность, да, то есть на твою порядочность, на твою, да, то есть чистоплотность. Послушайте, да, то есть, ну, это не будет полноценное взаимоотношение без прикосновений. Вот что очень важно. Бог сделал человека по образу и подобию своему, и очень важно для нас, людей, ощущать в своей жизни определенное прикосновение. Почему мы здороваемся, да? Потому что нам важно прикосновение. Почему мы даем пять друг другу? Потому что нам важно это прикосновение. Почему мы обнимаем друг друга? Потому что нам важно эти прикосновения. Почему так важно в семье, чтобы муж с женой, да, они целовались? И все семейные, да, скажут аминь. Это важно, да, то есть эти прикосновения, да, но не будем дальше усугубляться, да, то есть, но все важно, все, что имеется, да, то есть или идет под грифом прикосновения, это важно, потому что это что, да, то есть это дает жизнь брачным взаимоотношениям. Также с Богом ты можешь соблюдать все атрибуты, все внешние постановления, но если ты не будешь позволять Богу касаться самого себя, своей жизни, дорогой мой, ты рано или поздно засохнешь. Твои взаимоотношения, они станут сухими, твоя жизнь станет сухой, и в итоге ты превратишься в тот образ, который приобрел Израиль. это сухие кости, которые лежали на поверхности, безжизненно. Послушайте, что хочу вам следующее сказать. Неприкосновенная жизнь с Богом приводит человека к сухости. Неприкосновенная жизнь с Богом приводит человека к сухости. Если ты не позволяешь Богу касаться своей жизни, рано или поздно ты станешь очень сухим. Давайте посмотрим теперь на новозаветную историю. Это Евангелие от Луки, 6 глава. 6 глава, 6 стих. И будем читать. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить». Вот Иисус пришел в одну из суббот в синагогу и начал учить. И после хорошего учения, после хорошей проповеди от него ждали какого-то действия, чтобы он кому-то прикоснулся, кого-то исцелил, кого-то воскресил, да, то есть кого-то, да, вывел из какого-то состояния, да, из кого-то выгнал бесов. И посмотрите, там был человек, у которого правая рука была сухая. Опять тема сухости. Правая рука, она была сухая. Мы не знаем, какая причина этой сухости, но факт, он прописан в Библии, она была сухая. Правая рука – это рука, которая определена действием силы, да, то есть действием большего, да, то есть намерения, то есть правая рука, да, и все мы, да, то есть, конечно, левши, но их меньше в жизни, да, то есть, но есть правши, да, которых больше. То есть, Бог говорит, что сиди от меня одесную, да, то есть, по стороне правой руки. Правая рука – это место силы, место действия, место влияния. Вот у этого человека правая рука, она была сухая. Но он ходил в синагогу каждую субботу. Он не пропускал богослужений. Я думаю и я верю, что это был хороший прихожанин синагоги, это был хороший верующий в Бога человек. Он ходил каждую субботу, да, он не говорил, что у меня сухая рука, мне надо сделать то и то. Он всегда приходил в субботу в синагогу, он всегда читал закон, он всегда старался его исполнять, но при этом его правая рука была сухая. Хотел ли он что-то изменить в своем теле? 100% хотел. Потому что это была область, в которой он не хотел смиряться. Он хотел что-то изменить. И вот он приходит по обыкновению в синагогу, и в этом городе, в эту же синагогу пришел Иисус. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, за Иисусом, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинений против Него. Вы знаете, вот две категории людей, они так очевидны. Одни приходят в церковь за чудо, за чудом для своей жизни. Вторые приходят за информацией, чтобы потом ее употребить для обвинения кого-то. Фарисеи пришли с целью, чтобы подсмотреть за действием Иисуса и потом же обвинить Его. Сегодня вот эти две категории, их так очевидно, да, то есть видно в церквях, потому что одни приходят, чтобы поклоняться Богу, чтобы прославлять Бога, чтобы искать чудо Божьего для себя, а вторые приходят, да, подобно вот этой группе, чтобы кого-то за что-то обвинить. Обвинить прославление за громкую музыку, обвинить пастора, да, за непонятную проповедь, обвинить своего соседа, что он, да, то есть храпит в то время, когда надо слушать проповедь, обвинить еще кого-то, что он не вышел на пожертвование. То есть вот эти две категории всегда присутствовали и будут присутствовать. В какой категории быть тебе, дорогой мой, определяйся сам. Аминь. Но лучше быть в категории, которые ищут Божьего прикосновения, которые ищут Божье чудо для себя, для своей жизни, потому что они всегда найдут. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Послушайте, обычный день обычного верующего.
Но он завершился необычно. Иисус, зная помышления фарисеев, да, как мы поступаем, когда мы знаем намерения людей. Ты приходишь в аудиторию, которая, да, большинство из этой аудитории, да, она старается тебя обвинить. Конечно же, ты не будешь давать повода. Конечно же, ты сделаешь все, чтобы избежать это заранее, знавши. Заранее, да, то есть, которое ты знаешь обвинение. Но Иисус, как бы пренебрегая этим, говорит человеку с сухой рукой, встань и выйди на средину. Это шаг веры. Выйти на средину, то есть это стать в центре внимания. И здесь уже не только бы обвинения посыпались на Иисуса, но он сам себя подставлял под эти обвинения. И уже бы не говорили Иисус, а говорили Иисус и этот сухорукий со второго или с третьего ряда нашей синагоги. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. Вторая категория, которые ищут обвинения, они всегда молчат. Ты им спрашиваешь, они молчат, ты что-то делаешь, они молчат. Но потом за глаза, вне синагоги, у них такое коллективное обсуждение начинается происходившего. Но лучше, если тебя спрашивают, сказать. Лучше, да, то есть, когда тебя привлекает к какому-то действию, сделать. Здесь и сейчас, потому что Бог тебя это просит сделать. Аминь. И посмотрел на всех их, сказал тому человеку, послушайте, абсолютное молчание в синагоге. Стоит человек посреди синагоги с сухой правой рукой, он обращается к нему, Иисус, и говорит ему, да, то есть, протяни твою руку. И что произошло? Впервые, да, то есть за многие годы человек, да, что начал делать, да, он начал вытягивать свою руку, и она начала приобретать жизнь. Пальцы налились кровью. Ладони, да, то есть они впервые, да, то есть какое-то ощутили действие, локоть, плечо, да, и что? Сухая рука, да, то есть она вытянулась, и она стала такой же, как и левая рука. Она стала, да, то есть функциональная, скажите аминь. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Мне нравится, я думаю, что... Примерно, да, то есть, Кирилл, иди сюда, примерно это было так, да, что когда Иисус попросил человека, да, то есть, вытянуть сухую руку, а ну-ка давай, вытянул сухую руку, да, послушайте, были фарисеи, были, да, прихожане синагоги, правая рука вытянулась, но, конечно же, я домысливаю, но я думаю, что Иисус сказал, что красавчик, ты это сделал. Аминь. Впервые, да, этот человек сухой рукой дал Иисусу пять. Иисус это поприветствовал. Аминь. И так можно, да, теперь он мог делать что угодно с этой правой рукой. Аминь. Послушайте, да, то есть он послушал Слово Божие, он сделал шаг веры, да, и в его жизни, да, то есть что произошло? Он наполнился жизнью и дал пять Иисусу. Аминь. Человек сухой рукой позволил Иисусу коснуться себя, и его правая рука стала здорова. Этот человек дал пять Иисусу, его жизнь стала полноценной. Когда мы даем пять Иисусу, наша жизнь становится полноценной и живой. Теперь, что я имею в виду, когда призываю вас дать пять Богу? Ты скажешь, как это сделать практически? Я вам дам... четкое практическое руководство, чтобы вы даже, да, то есть вот, но не задумывались, да, даже не сомневались, как это можно сделать. Послушайте. Посмотри на свою правую руку. Давайте, поработаем с телом. У тебя есть рука? Две руки, давай одну возьми. Правая рука, на ней пять пальцев. Голиафов нету? В сегодняшнем собрании, у которого было шесть пальцев. У каждого пять пальцев. Послушай, смотри на свою руку. Бог дал нам подсказку. Мы же даем, да, почему вот это действие называется «дай пять», да, потому что в этом, да, действии участвуют все пять пальцев, вся твоя ладонь, да, то есть вся твоя рука, правильно, когда мы даем пять кому-то. И вот что мы должны понимать, да, что Бог дал нам подсказку или напоминание о пяти важнейших областях нашей жизни, в которых мы можем позволить Богу касаться каждого из нас. О, руки устали, да, такие, все уже, все. Давай, вот пятерочку держи. Давайте будем учиться. Теперь смотрите, пять пальцев на руке. Теперь зажимаем, четыре, оставляем один. Оставляем один и послушайте. Вот мы все знаем, да, что это большой палец. Немножко пройдемся по всем, да, большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. У всех такое понимание? То есть все знают название пяти пальцев. И в принципе мы все знаем функциональность этих пяти пальцев. Потому что, да, то есть имя формирует характер каждого из них. Почему? Да потому что, да, то есть вот люди, видя функциональность, дали имена этим пальцам. И теперь давайте посмотрим на вот эту Божью подсказку, которую Бог дал каждому из нас. Она, знаете, она не то, что в твоей руке, да, то есть она в твоем теле. Вот подсказка, она намного ближе, чем мы думаем, чтобы нашу жизнь сделать, да, жизни обеспеченной, благословенной, полной, не сухой. Итак, большой палец. Вы заметили, что Бог его устроил немножко так своеобразно. Он отделяется от четырех и находится немножко в стороне. При этом, да, то есть он наделен такой многофункциональностью. Он может касаться этих всех четырех. И послушайте, что значит большой палец? Выходи за рамки обыденного. Первое, что начни делать? Он же не находится с этими четырьмя. Он находится, да, то есть за рамками, да, немножко поотдаль. Первое, что тебе нужно начать делать, чтобы Бог касался твоей жизни. Выходи за рамки обыденного. Ты говоришь: Господи, я не переживаю твое прикосновение. Я уже забыл твое присутствие, да. Я уже не знаю то и то. Или я знаю все это. Но послушайте, как только ты выходишь за рамки обыденного, в твоей жизни начинает происходить Божье действие. Почему? Потому что там, в действии большого пальца, да, ты начинаешь быть зависим от Бога. Послушайте, с чего началось Божье вмешательство в жизнь Авраама? Выйди из Ура Халдейского. То есть выйди за рамки обыденного. Так написано в Библии. И когда Авраам вышел за рамки обыденного, да, то есть обычной своей жизни, он пошел за Богом, он пережил множественное прикосновение Бога в свою жизнь. Он нашел Бога, Его присутствие, Его обетование, Его благословение. Вспомните другого человека по имени Моисей. 40 лет он пас овец в пустыне. И по истечении 40 лет вдруг он решил пойти куда? Далеко в пустыню. То есть он вышел за рамки обычного пастбища. Он вышел за рамки обычной жизни. Да? То есть те ограничения, которые он сам себе поставил, он пошел немножко дальше. И что он там встретил? Кого, точнее сказать, он встретил? Бога в горящем кусте. Он встретил, да, то есть Божье присутствие, пережил множественное Божье прикосновение к своей жизни. В результате его жизнь была полностью трансформирована, преображена. Ну, так или нет? Послушайте, третий человек в Новом Завете – это Петр. все 12 были вместе в лодочке. Были на море, когда Иисус шел по воде. Но один из них, Петр, сказал: «Господи, если это ты, повели мне идти к тебе, не по земле, но по воде». Почему именно на Петре Иисус сказал, что я построю свою церковь? Потому что Петр был той личностью, который хотел выйти за рамки обычного. Что значит, да, позволить Богу касаться своей жизни? Просто начни выходить за рамки обычного своей жизни. Жизнь, она такая интересная штука, что для тебя было необычно сегодня, завтра оно будет для тебя обычным. Поэтому выходить за рамки нужно постоянно, потому что мы постоянно определяем в свою жизнь какие-то рамки. Поэтому, чтобы твоя жизнь выглядела вот так, тебе нужно постоянно, да, то есть назидаться от большого пальца. Как только что-то в твоей жизни начало подсыхать, как только ты начал грустить, посмотри на свою руку, пошевели большим пальцем, пусть он тебя повлекет к себе в эту область неизвестного, и начни туда шагать, и ты получишь благословение. Аминь. Указательный палец, послушайте, указательный палец, он всегда что? Ставит цели. Так или нет? То есть, если мы хотим указать человеку направление, мы же не показываем, он так, иди туда. Конечно, ты можешь. Твоя рука многофункциональна. Но в основном ты используешь какой палец? Указательный. Указательный. Пусть будет так. Но в основном, да, то есть указательный палец, да, то есть ты или, да, то есть кого-то ты хочешь выделить, ты показываешь. Почему он указательный? Потому что он указывает. То есть большинство сошлось во мнении, что все же он главенствует в пятерне. Послушайте, а указательный палец говорит нам о том, чтобы мы ставили для себя цели. Чтобы мы ставили для себя цели. Первое, мы должны выйти за рамки обычного. Второе, да, то есть мы должны научиться ставить перед собой цель. Очень важно. Почему? Потому что если ты живешь бесцельно, в итоге ты для кого-то станешь целью. И тебя кто-то... Когда мы ставим перед своей жизнью цели, это мотивирует нашу жизнь продвигаться вперед, оставлять заднее, продвигаться к цели. То есть это дает нам внутреннюю мотивацию, да, то есть пребывать в постоянном движении. Если ты научишься ставить перед собой цели, тебе не нужен будет человек, который будет тебе указывать, что тебе делать, когда делать и с чем делать. Ты должен, да, то есть быть самомотивирован. Как? Научиться ставить перед собой цели. Послушайте. Человек, которого воспевает Библия, человек, которым восхищается сам Бог, называя его, да, то есть величайшим человеком на земле, это Давид. Давид всегда ставил перед собой цели, и он их достигал. Давид говорил, да, что мое большое желание быть в Доме Божьем. Он все сделал для реализации этой цели. И теперь послушайте, да, то есть если ты хочешь... Да, то есть понаблюдать за жизнью людей, которые достигли чего-то, и достигают, и прогрессируют, это всегда люди, которые научились ставить перед собой цель. Если ты живешь бесцельно, ты просто проводишь время. Ты теряешь дни, ты теряешь здоровье, ты теряешь финансы, ты теряешь молодость, да, или старость, неизвестно, да, смотря в каком состоянии. Но если ты не научишься ставить для себя цели, да, то твоя жизнь, она очень скоро засохнет. Итак, первое, да, выходи за рамки обыденного. Второе, ставь для себя цели. Средний палец, Он самый длинный в ладони, вы заметили? Если ты тянешься к чему-то, да, то есть и хочешь достать, то указательный, да, он короткий, большой тоже, мизинец тоже, да, безымянный тоже, но средний палец самый длинный. Вы заметили это? Или у кого средний палец самый короткий? Есть такое феномен в зале? Нет, у всех средний палец самый длинный. И средний палец достигай поставленных целей. Послушайте, если ты ставишь цель, то ты должен так же, да, то есть достигать, так же, как указательный палец, да, то есть он опирается на средний палец, да, то есть так же, да, и наши цели, они должны опираться на наши достижения, чтобы дальше определить для себя следующую цель. Если ты просто живешь без среднего пальца, ну, ты просто металлист. Ну, полноценное развитие, да? То есть ты ставишь цель, и ты опираешься на свои же достижения, на те цели, которые ты достиг. Аминь. Послушайте, апостол Павел, он говорит, что я стремлюсь к цели, к высшему званию почести во Христе Иисусе, да? Я не считаю себя достигшим, но я что? Я достигаю постоянно. Послушайте, чтобы не быть сухим или не довести свою жизнь до сухости, нам нужно находиться в постоянном достижении кого-то или чего-то. Мы постоянно должны что-то достигать. Павел говорит, я не считаю себя достигшим, но я постоянно нахожусь в процессе. Если ты что-то или кого-то постоянно достигаешь, значит, твоя жизнь постоянно активна. Аминь. И в этом достижении твоя жизнь будет 100% зависеть от Бога. И ты будешь постоянно ощущать Его прикосновение в своей каждодневной жизни. Аминь. Дальше посмотрите. Безымянный палец. Безымянный палец на нашей руке. Что он дает? Да? То есть безымянный палец – это место обручального кольца. И обручальное кольцо – это взаимоотношения с другим человеком. Безымянный палец, он так и называется, безымянный. Поэтому надо спросить имя, чтобы познакомиться. Вот всегда есть вокруг нас люди, да, безымянные, которых мы не знаем, с которыми нужно познакомиться, с которыми нужно выстроить отношения, с которыми нужно поддерживать эти взаимоотношения, так или нет. То есть никто не может сказать, я знаю всех абсолютно на земле. Нет, всегда будет в твоей жизни некий безымянный человек, имя которого ты не знаешь. И с этим человеком, да, тебе предстоит выстроить свои взаимоотношения. Послушайте, интересное наблюдение, да, что безымянный палец, да, это призывает нас или вдохновляет нас к чему? Созидать отношения. Библия говорит, что если мы говорим Богу, которого не видим, что любим, а брата, которого видим, ненавидим, то мы обманываем самих себя. Нам нужно достигать или иметь достижение в созидании отношений. Послушайте, посмотрите на руку. Цели и взаимоотношения. Между ними средний палец достижения. И мы видим, что достижение, оно влияет на цели, чтобы достичь что-то, и на взаимоотношения, чтобы достичь кого-то. Вот вам Евангелие в пяти пальцах. Не запутайтесь, дорогие мои. Это так просто. Пусть твоя рука напоминает тебе постоянно о том, что тебе надо делать, чтобы ты не засох. Засохнет рука, засохнет плечо, туловище, ноги и все. Добро пожаловать на поле Иерусалима. Вот эти вещи мы не должны, да, то есть вот запускать в своей жизни. Безымянный палец – созидание отношений. Отношения всегда надо созидать. Людей, с которыми мы даже долгое время общаемся, их надо постоянно достигать. Вы заметили это? Ты можешь общаться с человеком, но не позвонить ему полгода, и твои взаимоотношения, они вообще исчезнут. На кого полгода, месяц? А есть люди, которым день не звонил, все, они в отключке. Отношения, их всегда нужно достигать. И мизинец, самый последний, самый короткий, самый тонкий, но самый нужный палец. Да, мизинец, вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. На нашей голове Бог устроил, да, что на ней находится несколько отверстий. Уши. Когда что-то зачесалось, ты же не говоришь, ну давай, парень, работай, на тебя вся сила. Нет, ты включаешь действие мизинец. Да, когда в носу что-то зачесалось, не буду показывать, да, то есть, но опять же вступает в силу, что? Мизинец. Почему, да, то есть, потому что у него есть преимущество тонкости и проникновенности. Когда ты съел хорошую шаурму, да, или шашлык, и что-то у тебя заплелось между зубами, опять же, да, то есть, ну, конечно, ты можешь использовать всю руку, дай Бог тебе здоровья. Но все же, да, то есть мизинец, он почему-то выручает. Итак, мизинец, вникай в себя и в учение. Мы должны, да, то есть постоянно быть людьми научаемыми. Позволяй Богу учить тебя через Слово, позволяй окружающим тебя учить тебя. Это хорошо. Почему? Да потому что человек может преобразиться только в двух условиях – в присутствии Бога и в присутствии таких же людей, как ты. Все. В пустынях ты не изменяешься. Где-то в лесах ты не изменяешься. Каким ты пришел в лес, дорогой мой, таким ты из него и выйдешь. Но если ты пришел в определенное общество одним человеком, да, то слава Богу за это общество, потому что это место твоего личного преобразования. Там, где тебе надо притираться, да, где тебе нужно обтираться, где тебе нужно что-то делать, да, кого-то достигать, от кого-то убегать, но постоянно ты находишься в процессе. Аминь. Мы должны, да, вникать в себя и в учение. Мы должны, да, то есть сделать вот этот внутренний анализ, но не просто анализ сам с собой, да, сопоставляя. Почему? Потому что сопоставляя себя нынешнего, да, то есть с образцом себя вчерашнего, ты всегда будешь говорить, сегодняшняя модель лучше. Сегодняшний я намного, да, то есть красивее, намного развитее, немного лучше. Но если ты начнешь сопоставлять себя с кем-то, ты уже будешь видеть что? Разницу. А тем более, если ты будешь сопоставлять себя с Богом, с Его характером, с Его действиями, да, исследуя Святое Писание, тогда у тебя появляется величайший мотив преобразовать самого себя. И ты будешь постоянно находиться в процессе. Итак, когда ты за рамками обыденного, тогда тебе легко ставить цели, достигать их, созидать отношения и вникать в себя и в учение. Развивая вот этих пять областей, они же не сложные, заметьте. Они не сложные, да, то есть они не тайные, они явные. Вот, постоянно на твоих руках, да, на твоих глазах. Не хватает одного, ну, посмотри на две. Истина, истина, говорю тебе. Аминь. Послушайте, развивая эти пять областей своей жизни, мы никогда не будем сухими, потому что Бог будет касаться нас. И в таком контексте очень хорошо и точно будет звучать следующее местописание. Исход, 23 глава, 2 часть этого стиха. Исход, 23 глава, 15 стих, 2 часть этого стиха. Послушайте. Пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Мы же поклоняемся как Богу, поднимая руки к небу. Аминь. Бог говорит, что я не хочу, чтобы ты приходил ко мне с пустыми руками, просто поднимал ко мне свою ладонь, свои 5 пальцев. Но я хочу, чтобы ты, находясь дома в своей тайной комнате, на улице, в церкви, где угодно, если ты поклоняешься мне, если ты поднимаешь свою руку, да, пусть там будет что? Отделение от обыденного, пусть там будет цели, пусть там будут достижения, пусть там будут, да, то есть общение, пусть там будет, да, то есть вот желание научаться, аминь. Вот эти руки, они называются полными смысла и сути. И в итоге, да, то есть когда ты поднимаешь свои руки к Господу в поклонении, тогда что? Тогда Бог касается тебя. Аминь. Тогда Бог наполняет смыслом твое отделение. Тогда Бог, да, приветствует твои цели. Тогда Богу нравятся твои достижения. Тогда Бог будет всегда помогать тебе выстраивать взаимоотношения, вникать в себя и давать откровение о себя в своем слове. Аминь. Поэтому, да, то есть мы должны что делать? Научиться давать 5 Богу. И тогда в нашей жизни мы будем ощущать вот это Божье прикосновение, Божью жизнь, и Его Дух, Его присутствие будет наполнять нас. Аминь. Давайте поднимемся и помолимся.
Данная аудиозапись предоставлена централизованной религиозной организацией Ассоциации христиан веры евангельской пятидесятников «Дерево жизни».